В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Кирилл Коктыш, доцент кафедры глобальных информационных процессов и ресурсов Московского государственного института международных отношений, который, правда, еще и университет в скобках. С нами по телефону должны быть украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев и эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. И я скажу такая вот новость, что сегодня проходила в Московском центре Карнеги международная конференция, на ней как раз обсуждалось, что может изменить подписание Украиной на саммите в Вильнюсе инициативы, где, так сказать, инициатива «Восточное партнерство», соглашение об ассоциации с Евросоюзом с перспективой создания зоны свободной торговли между Украиной и Европой. Я напомню, что телефон прямого эфира 8 800 222 12, смс-сообщения можно задавать нам, посылать точнее нам, задавая свои вопросы на номер +7 903 743 2801. И хочется действительно сейчас понять, что это будет вот за новая Европа, будет ли она существовать в связи с приближением к ней Украины. Давайте мы начнем с Кирилла Коктыша. Собственно, каково ваше ощущение? Это что, прекрасный новый мир, да, новый Евросоюз? Вообще, если читаешь российские, точнее, даже смотришь, наверное, лучше, вот российские телеканалы, которые не входят в подробности, ощущение такое, что завтра Украина просто член Евросоюза?
Нет, ну, конечно, Украина завтра членом Евросоюза не станет, но ситуация, она немножко парадоксальна. Дело в том, что Евросоюз, по сути, получил Украину без каких-нибудь, не было дополнительных взносов, без предоставления привилегий. И фактически получилось так, что Россия, сделав резкие шаги с таможенной блокадой, наломав дров, по сути, провела агитацию Украины за сближение с Евросоюзом. Украинские элиты просто испугались российских и предпочли, в общем-то, европейскую неизвестность российской известности. Хотя вряд ли эта украинская, вернее, европейская неизвестность будет более предпочтительной. Более того, скорее всего, что Украина не сможет сохранить целый ряд ключевых для себя производств. Скорее всего, это будет не рост, а падение. И, конечно, движение в сторону Европы экономически не станет историей успеха. Это станет весьма и весьма проблематичной историей.
То есть ощущение такое у вас, что это такой скорее культурно-политический проект, в котором сплачивается и оппозиционная элита, и правящая элита именно для защиты от своего давнего партнера?
По сути, да. По сути, да. Дело в том, что украинской и российской экономики получились высококонкурентными после бракоразводного процесса. И после этого получилось, что конкурируя практически по всем основным параметрам, но самое главное по металлу, выяснилась невозможность договориться. Уровень доверия между украинскими элитами и российскими просто минимален. И это значит, что экономическое слияние может пойти только путем поглощения недружественного. То есть украинцы в варианте максимум, если додумать ситуацию до конца, могли оказаться наемными менеджерами на те же предприятия, которые были конкурентны по отношению к российским. Такая перспектива, естественно, не устраивает абсолютное большинство украинских элит, которые имеют эти предприятия. Их не так много, но они, в общем-то, для украинской экономики выполняют функцию локомотива. И поэтому, естественным образом, от такой опеки, от такой поглощения они будут искать защиту в Евросоюзе. То есть это бегство не для того, чтобы стало лучше, но для того, чтобы, по сути, защититься от России.
Да, меня, в общем, удивило или поразило, или порадовало, уж не знаю, как сказать, эта цифра, что главный инвестор в Украину – это российский бизнес, и по сравнению с другими государствами Евросоюза и СНГ, там очень высокая цифра, по-моему, 16 миллиардов, да, и в полтора раза больше, чем следующий. То есть, собственно, вот этот поток капиталов туда идет.
Да, поток капиталов идет, и идет как раз ровно по той же причине, по какой он идет и в Беларусь. То есть тот малый, то есть понятно, что Украина, то процитирую Портникова, как-то он однажды сказал с долей горечи, что выросло у дракона три головы: украинская, российская и белорусская, и даже не скажешь, какая из них страшнее. Если перевести все-таки на политкорректный язык, то можно сказать, что условия ведения бизнеса везде имеют свои плюсы, везде имеют свои минусы. То есть это разная конфигурация проблем в одном, втором и третьем случае. Но для российского бизнеса украинская конфигурация либо белорусская конфигурация ситуация, особенно для малого бизнеса, оказывается более привлекательной, особенно после последних мер, которые приняты в России, ну, по сути, которые ведут к укрупнению, либо к повышению стоимости занятий малым бизнесом. Поэтому малый бизнес совершенно предсказуемо голосует ногами, но он не делает погоду.
Правда, он еще и в Казахстан тоже уходит, там перерегистрируется. Есть и такие способы. Ну, давайте мы обратимся в Киев, к Вадиму Карасеву. Добрый день. Вадим, вы нас слышите? Я вот хотел вас спросить.
Я слышу, да.
Да-да, действительно. Вот есть ли в выборе Украины, украинской элиты сегодняшнего в пользу Европы вот этот страх поглощения жадным российским олигархическим капиталом?
Да, это частично объяснение вынужденной, неохотной евроинтеграции нынешней украинской власти. Но это только часть правды, часть истории. Потому что есть другая часть истории, которая заключается в том, что украинский правящий класс более многомерен. Есть Западная Украина, есть оппозиция, которая настроена проевропейски, не по прагматическим соображениям, а по, ну, идеологическим, что ли.
Идеалистическим, я бы сказал, даже.
Это тоже придает движению в Европу, дрейфу в Европу, дополнительный драйв, дополнительный допинг. Во-вторых, те же олигархи понимают, что нужно играть по правилам. Все-таки приходит время, когда нужны правила, потому что без правил, без институциональной стабильности, без институциональной прозрачности страна теряет как актив, падает актив страны. Сколько олигархи вкладывали в Украину, в ее обустройство, покупая футбольные клубы, создавая медиа-холдинги, медиа-империи, это все может пойти прахом. Потому что самая главная причина все-таки в том, что постсоветские экономики, постсоветские страны, как обломки распавшейся советской галактики, исчерпали свой исторический ресурс. Ресурс исторического времени. Все. Но вы же посмотрите. Российская экономика в рецессии. Украинская экономика в рецессии, нефти и газа нет, тем более, тут спад промышленный. Беларусь затоварена, некому продавать. И нечего продавать, потому что, ну, то есть что, но спроса нет на это все. Потому что исчерпан ресурс политической, постсоветской политической системы и экономической системы. И вот мы все что наблюдаем сейчас? Что украинская элита по прагматическим соображениям, в том числе и по соображениям вот этой исчерпанности постсоветского ресурса, в широком смысле этого слова, вынуждена куда-то интегрироваться. Но не, конечно же, в Россию, которая тоже переживает вот этот кризис или даже коллапс советского и постсоветского времени. Поэтому нужно двигаться туда. Во-вторых, нужно менять инвестиционные потоки. Но что, какой толк, что в Украину приходят российские инвестиции? Это что, меняет инвестиционную привлекательность? Это что, меняет правила игры? Это что, способствует экономическому росту? Нет, не способствует. Вот соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом дает шанс на то, что сюда придет западный инвестор, европейский инвестор. Маленький пример. Вот на Запорожском автомобильном заводе сегодня идет сборка китайских автомобилей, китайских моделей. Почему сюда не идет Volkswagen, хотя они могут прийти на Запорожский автомобильный завод? А потому что руководство по Восточной Европе Volkswagen заявляет, мы планируем на 10-15 лет. И для того, чтобы зайти в Украину, нам нужно понять, будет ли Украина работать, украинский бизнес, в целом экономика, по стабильным, институциональным, прозрачным правилам.
Чтобы получается, что в России есть такие правила, раз сюда пришли несколько крупных автомобильных концернов, ну, та же Toyota, например, или Renault.
Потому что, нет, а в Россию они пришли, потому что емкий рынок есть. В Украине нет такого емкого рынка. Поэтому для того, чтобы инвестор пришел в Украину, тут нужны правила, потому что рынок маленький, рынок сбыта. Тут немножко другая история. Но дело даже не в этом. Понимаете, проблема не в том, что выбрали украинские олигархи. По прагматическим соображениям или по идеологическим соображениям. Вопрос в другом. Что если будет на Вильнюсе успех, если восточное партнерство выйдет на новый уровень, если страны получат, Восточной Европы, западного фланга СНГ получат статус ассоциированного членства, тогда что произойдет? Во-первых, произойдет азиатизация России. Она останется без своего западного фланга и сдвинется в сторону Азии. Во-вторых, вот эта часть постсоветских государств, будут снимать вот эту свою постсоветскую кожу, европеизироваться и будут рисовать в сторону Европы. И граница между более азиатской Россией и Европой пойдет по восточной границе Украины и так далее. Третий момент. Мы видим, что сегодня на третьем сроке Путина Россия движется в сторону от Европы. Более того, антизападничество, антиевропеизм, скрытый или открытый, вот эти все борьба против гомосексуальных браков, против постмодернистских вот этих всех штучек европейских, приводит к тому, что Россия становится все менее европейской, движется в сторону от Европы, в то время как Украина движется в сторону Европы.
А Украина вся движется в сторону Европы или только западом Украины и Киевом движется в эту сторону?
И восточная Украина тоже. Европейская идея сегодня впервые объединяет всю страну. Вот это есть форма национальной идеи сегодня. Не национализм свободы, не национализм времен Ющенко, а именно европейская идея сегодня в большей части объединяет все регионы Украины. Большинство населения все-таки за то, чтобы сближаться с Европой и обустраивать страну по европейским меркам, по европейским стандартам и правилам. Вот что. Поэтому, если Вильнюс удастся, то это будет означать фундаментальные изменения на постсоветском пространстве. Его просто не будет уже. Россия вместе с Белоруссией, Казахстаном будут там создавать какие-то европейские объединения, союзы, унию, как угодно. А все остальные страны, которые вместе с Украиной, пойдут ближе туда, к Европе, и выйдут из постсоветского пространства в западном направлении, в европейском направлении.
Хорошо.
Вот отсюда очевидно истерики, которые сегодня в российской элите и иногда просто неадекватные.
Я понимаю, что действия России, они производят, ну, такое шокирующее впечатление, и трудно спорить и с тем, что антизападничество внутри России появляется. И вот сегодня как раз на конференции говорили о такой действительно бинарной Европе, которая будет состоять, возможно, в перспективе, действительно не очень приятной перспективе, из Европейского и Евроазиатского союзов. И вот этот Евроазиатский союз, если действительно будет происходить дальше азиатизация России, он вряд ли будет слишком таким удобным партнером. Я к Владимиру Брутеру обращусь. Что вы думаете вот об этой перспективе России именно? Что Россия отталкивает от себя Украину? Владимир, видимо, у нас пропал из эфира. Давайте мы Кирилла спросим.
На самом деле, российская внешняя политика в течение последних 20 лет сводится к тому, что России, в общем, не нужны политические друзья. Партнеры, да, друзья не нужны. А что касается Украины, то она не имеет потенциала для того, чтобы стать очень важной для России. И, следовательно, по мнению значительной части российского руководства, российской политической элиты, должно занять подчиненное положение. Украина подчиненное положение занимать не хочет, отсюда существует некий набор разногласий. Ну, собственно говоря, таким образом Российская Федерация ведет себя не только по отношению к Украине. Это, по мнению России, достаточно прагматический подход к ситуации. И я думаю, что какое-то время мы еще и будем его наблюдать.
Кирилл, пожалуйста, вы хотели добавить?
Я бы сказал так, что с одной стороны, вернее, немножко вернуться к тому, что говорил наш украинский коллега, дело в том, что ведь проблема в том, что Европа сама не знает, в чем состоят сегодня украинские ценности, вернее, европейские ценности. Понятно, что сегодня, под наплывом сегодняшних проблем, это долговые проблемы, проблемы мигрантов, Европа качнется либо вправо, либо влево, либо в сторону пробуждения европейских национализмов, тут очень богатая школа. Конечный пункт, крайне неприглядный, это Лига наций, дай бог, чтобы это не произошло, либо влево. Но сегодня по центру балансировать будет практически нереально. Украина при этом приходит в европейское пространство не со своими правилами, а в качестве объекта, готова играть по чужим правилам. И понятно, что надежды на то, что надо учредить правильные институциональные правила, и все придут, но они немножко наивны, потому что бизнес приходит туда, где выгодно, а не там, где есть правила. Правила это просто возникает уже по мере развития бизнеса. Если нет рынка в ситуации, когда Volvo покупает китайцы, это не та ситуация, когда Volkswagen будет готов расширять производство, закрывая производство в других местах. Поэтому я думаю, что здесь надежды на индустриализацию, конечно, не оправдаются. Украина продолжит сегодняшний тренд на деиндустриализацию. Но элиты, очевидно, все это достаточно хорошо просчитали, потому что та отрасль, которая сегодня является фундаментом украинской власти, металлургическая, она останется, она сохранит субъектность. И, наверное, это будет главным основанием субъектности следующей украинской власти. Вряд ли другие отрасли экономики смогут оказаться в качестве доминирующими.
Но не все же держится на экономике. Вот Вадим Карасев довольно правильно сказал там. Есть действительно идеалы, есть идеи,
конечно,
есть культурный слой украинства. В конце концов, 53%, я в общем верю в эти цифры, что 53% готовы поддержать ассоциацию с Евросоюзом.
Конечно, 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 они есть. Но проблема в том, что представление украинцев об европейских ценностях и представление европейцев о европейских ценностях немножко расходятся.
Будут учиться.
Одни в них верят, а другие знают, как это работает. То есть тут понятно, что новый адепт может испытывать приступы романтизма и быть уверенным, что все немножко по-другому реализуется. Но напомню, что Евразийский союз и Европейский союз, по сути, калькированы друг с другом. То есть Евразийский союз имеет в основе те же самые четыре либеральные свободы, которые лежат в основе Европейского союза.
И трех диктаторов во главе каждой страны.
Да, которые пока представляют собой, опять же, наиболее крупные сегменты экономики. Да? То есть четыре свободы, свобода перемещения товаров, услуг, капитала, людей, предполагает плавное перетекание ресурсов от государства к корпорациям. То есть реальная власть оказывается у них, а корпорация, в отличие от государства, уже не обременена социальной ответственностью, она исходит из критериев выгодно-невыгодно. И здесь получается, что жесткая манера ведения политики, она на самом деле вряд ли трансформируется. Посмотрим на Болгарию, посмотрим на Румынию, там не прошло какой-то радикальной трансформации, да, там прошло десубъективизация правительства, когда власть потихоньку стала перетекать, по сути, корпорациям, а правительства остались наедине со своими проблемами. То есть на сегодня, в сегодняшней экономической ситуации, удержаться на вот этом прекраснодушном представлении, что такое Европа, как она должна работать, не получится, слишком много проблем наметилось и в сегодняшней Европе. В равной мере, кстати говоря, Евразийский союз, он построен по тем лекалам, которые не сработают. И тут как раз второй вопрос, что как Беларусь сможет использовать этот открывшийся перед ней ресурс. Потому что когда Украина уходит, добровольно освобождая место, она открывает замечательный шанс для Беларуси выступить в качестве субъекта и инициировать, скажем, ту трансформацию Евразийского союза, возможно, которая бы соответствовала ее интересам.
На этом мы обязательно обсудим. Я к Вадиму Карасеву теперь обращусь. Вадим, ну, видите, тут есть некоторый скептицизм ваших российских коллег. Действительно, при подписании соглашения об ассоциации свободной торговли определенные условия формально и неформально Украине будут выставлены. Ведет ли это действительно к быстрой модернизации страны, или вот она может зависнуть, а потом снова пойти по тому пути, о котором тот же Янукович периодически проговаривается, как сегодня, то есть пути сидеть на двух стульях. Вот сегодня он опять сказал, Украина заинтересована в более глубоком экономическом взаимодействии со странами евразийского пространства, мы не можем себе позволить, чтобы условие сотрудничества с одним союзом было прекращение более глубокого сотрудничества с другим.
Да. Смотрите, вся эта история и Вильнюс не даст ключи от рая, безусловно, но даст ключи от ящика, от сейфа, где есть шансы, где есть возможности новые. Потому что, как сказал один олигарх, владелец футбольного клуба, который знает, что такое футбол и что такое играть в Лиге Чемпионов. Говорит, лучше играть в высшей лиге. В стране и клубу для того, чтобы выйти на качественный уровень, нужно играть в высшей лиге. Конечно, можно быть чемпионом низшей лиги, но лучше все-таки поучиться у сильных, чтобы стать сильными. Вот этот подход, кстати, присущ украинским олигархам. И вот они поэтому выбирают Европейский Союз. Точнее, даже не членство в Европейском Союзе, а зону свободной торговли, конкурентные условия и так далее. Во-вторых, вот возражение по поводу того, что Болгария деструктивировалась, власть перешла к корпорациям и так далее. Может быть, это и так, хотя спорный вопрос. Но эти корпорации Болгарии играют по правилам или по праву, корпоративному праву, конкурентному праву Европейского Союза. По правилам Европейского Союза, политическим, правовым и так далее. Знаете, когда есть правила, когда есть возможности, когда есть защищенность, начиная от правовой, юридической до социальной, это другая история. Разве в наших странах, в Украине, в Российской Федерации, не сформирован спрос на право, на юридическую защиту, на социальную защиту по европейским лекалам сформирован, но его никто не может предложить. Русская элита, белорусская элита, постсоветская элита не может предложить, сделать предложение для того, чтобы удовлетворить свой спрос.
Почему? Они в Лондоне судятся.
Правильно, так, они в Лондоне. А Европа может, Европейский Союз может где-то сделать такое предложение. Вот в чем вопрос. И Европейский Союз фактически выступает агентом модернизации, может выступить агентом модернизации Украины и всего постсоветского пространства, если бы элиты этого захотели. Более того, принуждение, обусловленность, выполнение условий – это то, что может принудить украинские элиты двигаться вперед. Потому что на постсоветском пространстве сформировались за постсоветское время так называемый коррупционный эквилибриум, коррупционное равновесие. Все в шоколаде, так сказать, наверху, внизу что-то поперепадает, внизу, и никто не хочет двигаться вперед. Все живут прошлым. Вы посмотрите наше телевидение, которое зеркалом ментальности. Это сплошная машина времени.
А что, украинская тоже сплошная машина времени, как российская?
Ну, тоже есть такое, потому что контент часто перенимается российским. Так, но это значит, что общество не хочет думать о будущем, не смотрит вперед, а смотрит назад. Так вот, для того, чтобы идти вперед, нужно выполнять правила Европейского Союза. Разве Польша, Чехия, другие центральноевропейские страны, страны Балтии, не являются примером успеха? Именно в силу того, что они вынуждены были следовать условиям Европейского Союза. Хотите жить хорошо? Выполняйте наши правила. Получайте долю. Хотите долю рынка? Проводите реформы. Потому что постсоветские элиты никогда не будут проводить реформы. Потому что они являются бенефициарами частичных половинчатых реформ 90-х годов.
Ну, то есть сейчас получится такая ситуация, что будет соглашение, будет кредит спасительный сейчас для Украины под определенные условия, и придется проводить определенную модернизацию. Так я понимаю? Да, даже Януковичу.
Того, соглашение, совершенно верно, да. Более того, соглашение об ассоциации предполагает совет ассоциации, куда входит Европейский Союз и Украина. Украина должна нести обязательства по этому соглашению. Так просто, это не простая зона свободы.
Ну, то есть это отказ от части суверенитета.
А как иначе? Для того, чтобы вы хотели же... Суверенитет же получается... Суверенитет это же не автономия. Или...
Ну, вы понимаете, для России, в России это такое святое теперь слово про суверенитет, да, которое нельзя прикасаться. Чуть что, это суверенитет. Мы самобытные, мы самостоятельные. Кто на него покушается, тот враг народа.
Правильно. Это феодальное, монархическое понимание суверенитета. В современном мире суверенитет означает увеличение благосостояния людей, комфортность жизни, экономическая конкурентоспособность, а глобальные рынки, захват глобальных рынков. И если для того, чтобы повысить комфортность жизни, уровень жизни, качество жизни, создать конкурентную экономику, нужно чем-то поделиться, вот это, так это есть суверенитет, это есть укрепление суверенитета, а не отказ от него.
Хорошо, значит, давайте мы еще буквально одну тему до новостей коротко затронем с Киевом, потом коллеги в Москве. Все-таки нет ли здесь такого парадокса? Ведь, наверное, сам Янукович, когда его избирали, думал, что все пойдет по другому пути. И в Москве думали, что пойдет по другому пути и будет удобный партнер. Почему он не смог пойти по другому пути, Вадим? Только полторы минуты нам уложиться надо.
Тимошенко подписала без него, невыгодный. Он фактически в ловушку загнал украинскую экономику, а Россия не захотела делиться. Империя должна быть не жадной. Россия хочет быть империей, но при этом жадной. И, во-вторых, экономика не растет. Все, исчерпанность экономики, и Россия тут не помощник. Значит, нужно искать другие возможности и других патронов, других стран-покровителей. Россия не может быть эффективным покровителем украинской государственности. На нынешнем этапе, по крайней мере. Поэтому нужно искать другого покровителя. Запад в целом.
Понимаете? Так, что у вас, Кирилл?
На самом деле, можно просто немножко возразить по поводу украинцев, по поводу особенностей устройства Европейского Союза. История успеха Польши, это и история успеха Чехии, это как раз-таки не соблюдение правил, а выторгованное исключение.
Ну Польша... вот у нас сейчас мы тут подключили, наконец, то, что происходит в центре Москвы. Вот видите, это к теме об азиатизации и так далее. Вот сейчас проходит акция протеста в центре Москвы, связи с Болотной площадью, да, за освобождение узников Болотной площади. Там у нас работает наш корреспондент Елена Поляковская. Давайте мы прервем сейчас нашу дискуссию. Вот, видите, лозунг «Свобода политзаключенным». Давайте мы сейчас эту дискуссию прервем и спросим Лену, что там, собственно, происходит вот сейчас.
Героям Болотной! Свободу! Героям Болотной!
Да, хорошо.
Героям Болотной!
Блин.
Долой полицейское государство! Долой полицейское государство! Долой полицейское государство! Долой полицейское государство!
Так, полиция взялась за разгон.
Что вы? Псы цепные! Что вы делаете?
Позор!
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 Позор! Возьми себе на память!
Ну вот сейчас опять еще несколько человек увели в автозак.
Россия без Путина! Россия без Путина! Россия
без Путина!
Свободу узникам 6 мая! Свободу узникам 6 мая! Свободу узникам 6 мая! Прекратить политические репрессии! Прекратить политические репрессии! Прекратить политические репрессии! Россия будет свободной!
Россия будет свободной!
Россия будет свободной!
Ну вот мы видим картинку с Манежной площади у гостиницы «Москва». Вот небольшая группа протестующих, полиция и попытка провести такую акцию протеста.
Долой,
вот. Наш корреспондент,
государство!
К сожалению, никак
долой,
не может выйти в эфир, но мы слышим лозунги.
Долой, полицейское государство!
Долой, полицейское государство!
Свободу узникам 6 мая!
Свободу узникам 6
мая! Ну что ж, я думаю, мы должны продолжить все-таки наш разговор сейчас, после этой интересной картинки. Ну, я думаю, кто у нас видел здесь и кто не видел, Владимир Бруттер с нами сейчас на связи, эксперт Института гуманитарно-политических исследований. Владимир.
Да.
Слышали, вот, что у нас сейчас тут в эфире как раз прорвались лозунги с Манежной площади и так далее. Вот такой России, которую мы видим, да, где разгоняют даже маленькие оппозиционные демонстрации, когда может понадобиться Европейский Союз? И понадобится ли он когда-нибудь в пределах нашей с вами жизни?
Это философский вопрос. На мой взгляд, если Европа хочет быть конкурентоспособной в 21 веке, ей придется быть единой. Иначе основные зоны принятия решений просто из-под нее будут уходить, так же, как и доля Европы в мировой экономике будет снижаться. Поэтому дальше свободный выбор. Если Европа хочет быть от Ливерпуля до Владивостока, или, по крайней мере, от Бреста французского до Владивостока, то you're welcome. Если это для Европы не актуально, ну, значит, будет такой порядок вещей.
Вы хотите сказать, что диктатуры могут быть тоже интегрированы вот в эту большую Европу?
Я думаю, что большая Европа со временем будет выглядеть несколько иначе.
Ну, это оптимистичный взгляд. Кирилл Коктыш, поскольку вы еще хороший специалист по Белоруссии, вам эта картинка, которую мы видели сейчас, не напомнила акции протеста в Минске?
Ну, это достаточно типично, и, кстати говоря, и, собственно, и для Европы, и для сегодняшней, поскольку обострение проблем безработицы, обострение социальных проблем, оно выплескивается везде примерно одинаково.
Но в данном случае это... данном случае это все-таки не социальная проблема, это чисто политическая акция в
связи
с наличием политзаключенных в России.
Да, это правда. Но это стиль государственного менеджмента, он общепостсоветский. Но европейские ценности, вот возвращаясь к идее Владимира Брутера, насколько авторитарный режим мог быть легко интегрирован, либо нет, буквально недели три назад я был в Казахстане, в Астане, когда президент Назарбаев презентовал свою стратегию 2050, и там комментировали стратегию, причем совершенно не в европейских терминах, а скорее в восточных, весьма цветистых, Романа Проди, господин Квасневский, Эхуд Ольмерт, бывший канцлер Австрии. То есть в этом плане Европа очень адаптабельна в плане трансформации своих ценностей под конкретные прагматические нужды. Возвращаясь обратно к идее, скажем так, европейских правил, Польша существует как раз-таки на зоне исключений. Польша выторговала эти исключения при вступлении в Евросоюз, и в изрядной степени были созданы политикой ныне покойного Качинского.
Ну, некоторые Чехия тоже выторговала себе право не возвращать собственность судетским немцам.
Да, выторговала правила Чехии, греки не выторговали. И здесь, я опять же позволю себе процитировать одного белорусского профессора, который вырос в Германии, провел детство. Он мне поделился, говорит, в Гамбурге, когда я с таксистом разговаривал, он говорит, а вот сейчас народ почему-то возмущается, что мы оказываем помощь грекам. Я доволен, я купил 4 дома в Греции, и мое правительство платит грекам, чтобы они поддерживали у меня порядок. То есть в этом плане правила могут быть очень разные, и нормы применения тоже может быть очень разные. Это все Европа, она очень разная, и здесь нужно понимать, в какую игру по каким правилам играть.
Хорошо, я к Вадиму Карасеву в Киев опять обращусь. Вадим, скажите, пожалуйста, вот многие считают режим президента Януковича авторитарным, у вас есть политические заключенные, но та же самая знаменитая, это Юлия Тимошенко. Будет ли Европа интегрировать вот именно этот авторитарный режим?
Во-первых, я все-таки отвечу Кириллу, потому что Польша, Чехия выторговывали себе не наличие или продолжение не правовой системы или подчиненной юстиции. Знаете, они выторговывали конкретные какие-то условия, которые связаны с исторической спецификой и которые относятся к адаптации европейских правил в той или иной стране. Но никто Польше, Чехии и другим странам не говорил, что у вас может продолжаться там авторитарная политическая система, что у вас могут быть суды куплены или подчинены телефонному праву или администрации и так далее, и так далее. Европа, Европейский Союз – это правовое супергосударство. Правовая супердержава. Все, в этом все сказано. Поэтому, если вы хотите интегрироваться в Европу, хотите сближаться с Европой, пожалуйста, интегрируйте прежде всего ее институциональную и правовую структуру.
Послушайте, ну вот есть реальная совершенно проблема. То есть вот Европейский Союз сейчас выставляет условием, в том числе заключение этого договора, решение судьбы Юлии Тимошенко, чтобы ваш бывший премьер-министр украинский не находилась в тюрьме. Вот. Пока господин Янукович и его партия не приняли этих решений, осталось не так много времени для того, чтобы их принимать. Что вы думаете об этом?
Во-первых, как раз и дело Тимошенко есть символом избирательного правосудия, как говорят европейцы, selected just. Так, поэтому вот если выпустите Тимошенко, тогда будет ассоциация. Это же не проблема только Меркель, не проблема Баррозу, потому что ассоциацию будет подписывать 28 стран Евросоюза, каждый из лидеров. И, конечно же, поляки могли бы на это посмотреть по-своему, геополитически, потому что они хотят, чтобы Украина всегда была буфером между Польшей и Россией, на всякий случай. А Дания или Франция, или Германия по-другому на это смотрят. Не геополитических позиций, а вот институциональных позиций.
А некоторые с газовых позиций смотрят.
Что-что?
А некоторые смотрят с прагматических газовых позиций, например.
Совершенно верно, геополитических, прагматических, институциональных, идейных и так далее. Но, в принципе, есть европейские ценности. И все говорят, да, зона свободной торговли – это больше экономика. Соглашение в ассоциации – это и политические, и экономические аспекты. Но Европа – это прежде всего ценности. Уважение к человеку, верховенство закона, верховенство права, правовая защищенность, социальная защищенность, все равенство всех перед законом.
Вадим, вы нас не агитируйте, вы нам скажите, Тимошенко выпустят или не выпустят?
Тимошенко, нет, если бы без выезда Тимошенко за рубеж хотя бы на лечение, ассоциация подписана не будет. Соглашение об ассоциации зоны свободной торговли подписано не будет. Я думаю, что сейчас Янукович торгуется просто. Идет ва-банк, выбивает себе более лучшие условия для торга, для подписания ассоциации зоны свободной торговли. То есть это такая игра идет, торговля, понимая, что Европе Украина нужна, и понимая, что без свободы Тимошенко, либо решения, юридического решения проблемы Тимошенко, ассоциации не будет. Поэтому завышение ставок, блеф, торг, завышение переговорных позиций, вот что характеризует сегодня отношения между Евросоюзом и Украиной накануне Вильнюса. Она, думаю, ближе к Вильнюсу. Эта проблема разрешится. Потому что Украине нужна ассоциация, нужна зона свободной торговли, стало быть, как Париж стоит мессы. Так вот, ассоциация стоит того, чтобы Тимошенко была выпущена хотя бы на лечение в Германии.
Хорошо, а может быть мы тогда других коллег спросим тоже, вот господина Брутера, например, что вы думаете, выпустят, не выпустят, сорвут соглашение, есть же силы, которые не хотят этого?
Торг будет продолжаться, решение на данный момент не принято, ставки достаточно высокие. В Европе есть и были политики, которые говорили о том, что без проблемы Тимошенко ассоциация может быть подписана. Я могу назвать, например, Штефана Тюля, который это заявлял вполне официально. Что касается того, выпустят или не выпустят, как договорятся. Дело в том, что я отчасти согласен с Красивым, отчасти не согласен. И вот почему не согласен. Дело в том, что Янукович, ассоциация, конечно, нужна, но идти на серьезные уступки для ее подписания он не может. Он не может в одностороннем порядке выпустить Тимошенко. Если условия будут соблюдены, то да, он ее, безусловно, отпустит на лечение. Если нет, нет. Просто для него риск есть и так, и так. Поэтому в конечном итоге он будет эти риски взвешивать и определять свою позицию уже по факту. Возможно, это будет 27 ноября, возможно, это будет 1 декабря. И ответа на этот вопрос на сегодняшний момент нет. Если бы этот ответ был, мы бы его знали.
Да. Кирилл Коктыш, с учетом белорусского опыта, поскольку господин Лукашенко любит брать заложников, а потом их выпускать под определенные условия торга с Западом, что вы думаете, каков ваш прогноз?
Достаточно сложно сказать. Дело в том, что Тимошенко, сидя в тюрьме, уже превратилась в национального героя. И в этом плане выпустить ее из тюрьмы, ну, это спровоцировать те же самые явления, как, например, иранский шах, когда он выпустил Аятоллу Хомейни за границы.
Вот даже так?
Он тут же превратился в супергероя, который естественным образом подобрал власть, которая просто к нему перетекла от шаха. Я думаю, что Янукович достаточно хорошо это понимает, это хорошо понимает Евросоюз. Поэтому торг может принимать либо формат отхода Януковича, то есть формат того, каким образом он сможет гарантировать себе безопасность в случае отхода от власти, это один вариант, либо каким образом он сможет гарантировать неучастие Тимошенко в политике. Я думаю, что без одного из этих пунктов он на выпуск Тимошенко просто не пойдет. Инстинкты сохранения власти какие-никакие у него есть.
А можно я уточню, почему в Беларуси ни один из оппозиционеров, вышедших из тюрьмы, не стал вот таким вот лидером?
В Беларуси принципиально другая ситуация. Дело в том, что Беларусь единственная из стран региона сохранила индустриальное производство. И здесь получается очень известный парадокс, который стал особо заметен на прошлой президентской кампании, потому что, по сути, компании почти всех конкурентов Лукашенко сводились к тому, я буду делать то, что делает Лукашенко, лучше, чем Лукашенко. Это не программа. Это не альтернатива. И в этом плане все-таки таким образом превратиться в знамя вопрос куда? Европейские ценности, Беларусь ощущает себя Европой. И она достаточно хорошо знает, насколько волатильны могут оказываться европейские ценности. С Россией отношения тоже не менее сложны, но, по крайней мере, там тоже понятно, как на этот рынок можно сбывать свою продукцию и сохранять свое собственное индустриальное производство, потому что без этого Беларусь тоже... Без этого Беларусь... Ну, традиционно, да, Восточная Европа проводит лимитрофную политику, балансируя между Западом и Востоком. И в этом плане, мы уже сегодня говорили на конференции, что у уход Украины в сторону Евросоюза – это громадный подарок Беларуси, потому что Россия традиционно ссоре с Украиной вынуждена была очень сильно дружить с Беларусью, и наоборот, ссоре с Беларусью вынуждена была давать достаточно весомый бонус Украине. Сейчас белорусская экономика просто обречена на процветание вне зависимости от степени проблемности отношений Беларуси и России.
Можно будет и Баумгартера подарить теперь?
Ну, вначале, я думаю, что вначале все-таки будут реальные уступки. Дело в том, что Беларуси есть по поводу чего торговаться. Возвращаясь к Вадиму Карасеву, нет, не совсем. Дело в том, что лучше еще времени заметили, что иногда предпочтительнее быть первым в деревне, чем вторым в Риме. В рамках, и поскольку Евразийский союз и Европейский союз построены по одинаковым принципам, в рамках этих принципов ни у одной белорусской корпорации нет шансов доминировать ни на европейском, ни на евразийском пространстве, учитывая, что, опять же, ВТО с двух сторон. Россия является членом ВТО, и Евросоюз, практически все страны являются членами ВТО. Соответственно, что нужно Белоруссии? Белоруссии нужно выторговать условия, при которых выгодным будет не только торговля, но и производство. Каким образом сделать так, чтобы протекционизм перестал быть порицаемым? И в известных областях эти зоны протекционизма для белорусской экономики были созданы. Каким образом сделать так, чтобы белорусская индустрия могла работать, а товары были гарантированы к приобретению? То есть, каким образом государство могли бы их защищать? Это долгий торг, он потребует модификации основополагающих принципов таможенного союза. И в этом плане сейчас Украина как раз дала в руки Лукашенко все те козыри, которые можно разыграть, потому что Россия не может себе позволить провалов на белорусском направлении.
Когда она поссорилась с Украиной.
Да, поссорившись с Украиной, понятно, что сейчас Лукашенко может стать, по сути, идеологом Евразийского союза, взвалив на себя, по сути, лидерскую идеологическую роль. То есть речь не идет о том, чтобы захватывать реально власть и реально становиться центром принятия решений, но центром формирования норм и правил, центром формирования идеологии, да, вполне возможно, это реалистичная задача. И интересно, насколько Минск с этой задачей справится,
потому Но это будет, уже... естественно, на самом деле, политически, как мне кажется, в рамках такого, я бы сказал, реакционного дрейфа прогосударственного, просоциалистического, который уже произошел в Беларуси, а в России он в той или иной степени тоже происходит. Я вернусь в Киев к Вадиму Карасеву. Вадим, а как воспринимается сейчас то экономическое давление, которое пытается, так сказать, проводить российская власть, угрожая то, ну, это не экономическое, там слова всякие, о визовом режиме, а вот конкретные всякие экономические вещи, о которых сегодня, например, говорили там и про кондитерское, так сказать, производство, которое попало под удар, и, так сказать, металлургия и прочее-прочее. Это, ну, серьезный аргумент в споре?
Ну, есть две, как бы, части. На публичном уровне, на уровне политической публичности, политической риторики, эти действия Российской Федерации рассматривают как дополнительный, в качестве дополнительного аргумента, почему нужно двигать дальше от Москвы в сторону Европы. И многие говорят о том, что если надо тут будет памятник поставить за евроинтеграцию, то ее нужно ставить Глазьеву там и
Онищенко был
Владимиром
такой.
Владимировичем. Онищенко, да, и Владимиром Владимировичем. Ну, конечно, есть озабоченность. Потому что есть понимание со стороны делового сообщества, особенно тех, кто работает на российские рынки, что это будет серьезная проблема. Нужно будет как-то адаптироваться к этим новым торговым барьерам. Кстати говоря, я вот Кирилл все время говорит, таможенный союз, Евросоюз по одним лекалам. Ну как это так? Таможенный союз – это закрытое протекционистское объединение. Таможенный тариф 7,8. Хотя Украине сегодня, по правилам ВТО, Украине сегодня 5. А ассоциация и зона свободной торговли – обнуление. Полное обнуление многих, так сказать, товарных позиций. И это же разные вещи. Европейский союз – это открытое торговое объединение. В то время как таможенный союз – это закрытое, которое ориентирует и стимулирует все страны на внутреннюю торговлю, внутреннее производство. Так вот, что касается этой ситуации с конфетами, там, с молоком и так далее. Ну что, надо строить заводы, возможно. Ну, Рошен, кстати, есть фабрика под Липецком, да, которая выпускает конфеты непосредственно на российский рынок. И будут переориентировать торговые потоки на Европу. Кстати, там дают возможность, квоты увеличиваются по правилам зоны свободной торговли. Увеличивается квота на мясо курятины. И не нужно строить заводы в Германии, а можно из украинских заводов курятину поставлять прямо в Германию. То же касается и конфет. У Порошенко, корпорации «Рошен», есть фабрика в Германии. Можно построить в Венгрии. В Венгрии, по-моему, тоже закончено строительство фабрики. Ну и увеличение квот тоже даст возможность компенсировать через некоторое время утраты, потери на российском рынке. Что касается «Моторсич», вот связанные ВПК, вот эти моторы для вертолетов и так далее, они вынуждены сегодня скупать ремонтные заводы в странах Балтии, тоже Российской Федерации, в европейских странах, и переориентировать свои потоки, втягиваться в новые кооперационные взаимодействия, участвовать по детальной кооперации. И тем самым, кстати говоря, Украина может решить проблему включения цепочки добавленной стоимости. Потому что самая большая проблема стран таможенного союза – это доминирование отраслей с низкой долей добавленной стоимости. И в том, что мы слабо кооперированы в глобальные цепочки создания добавленной стоимости. Вот эта проблема может быть, кстати, решена и через зону свободной торговли. Когда обнуленный импорт оборудования даст возможность завозить сюда, в Украину, хорошее, качественное зарубежное оборудование, даст возможность инвестировать сюда и строить здесь заводы, ну и так далее, и так далее.
Я к господину Брутеру тоже обращусь с вот этим же вопросом. Не делает ли российская власть ошибку, ну, пытаясь оказать экономическое давление, когда решение практически уже принято?
Мне кажется, что российская власть изначально делает ошибку, осуществляя давление практически в чистом виде. Но мы уже говорили, что это такой стиль, страна – это стиль, человек – это стиль, Российская Федерация – это такой стиль. Здесь есть другие возможности. Собственно говоря, в Украине об этом знают. Ну, на самом деле, я скорее соглашусь с господином Карасевым, что подобному развитию ситуации, в общем, наступил какой-то естественный предел. Вся эта постсоветская история должна каким-то образом закругляться, и на самом деле все это хорошо понимают, в том числе, мне кажется, и в России. А вот что касается возможностей, которые дает ЗСТ с Европой, ну, я буду здесь скептичен, потому что такие экономики, как украинская, тяжело вписываются в Европу. Это все-таки утяжеленный вариант экономики, и надо сказать, что если сравнивать с Румынии, это наиболее близкое сравнение, то румынская экономика вообще никак в европейскую не вписалась. Она мучается этим уже 7 лет, и, собственно, мучением этим конца не видно.
Да, я к Кириллу Коктышу обращусь. Ну вот мы сегодня тоже на конференции слышали выступление Виктора Мироненко, очень интересное по Украине. Думаю, что мы его еще пригласим поговорить на эти темы. Он где-то в конце сказал, что российским властям стоило бы наконец начать относиться к Украине как к суверенному независимому государству. Вот, а это возможно?
Я думаю, в конце концов, возможно.
Где этот конец?
Дело в том, что российские... Тут проблема даже не в постсоветских амбициях и не в ощущении себя центром вселенной, а здесь скорее в том, что Россия не понимала и не понимает, что такое Восточная Европа. Там на самом деле немножко другая картина мира, немножко другое мышление, немножко другой политический опыт, который складывался последние 300 лет. Это опыт маневрирования между двумя внешними субъектами, в случае Восточной Европы, между Большим Западом и Большим Востоком в лице России. То же самое мы найдем в Центральной Азии, только они маневрируют между пятью субъектами, между Китаем, между Турцией, между Ираном, между Исламским миром, Россией. То есть система как раз-таки маневрирования и постоянного торга, то, что Россия не понимает. Для нее целых ряд вопросов должны быть за пределами торга, они ценностно должны восприниматься. И вопрос в том, когда российские элиты поймут, что это другое, ну, наверное, да, это вопрос времени, рано или поздно это предстоит понять. В конце концов, если брать прежний имперский опыт России, то такое понимание было. Например, в 19 веке в районе китайской границы, в период присоединения Центральной Азии, каждый офицер старше майора должен был знать китайский. И, естественно, понимать те культуры, с которыми он взаимодействует. Наверное, здесь вопрос в том, чтобы осознать даже ближнего соседа как другого, рано или поздно должен произойти, и сегодняшний поворот Украины, возможно, будет щелчком, который спровоцирует вот это осознание.
Да, я к Вадиму Карасеву опять в Киев обращусь. Знаете, в связи с внутренними разными событиями, символом которых стало теперь уже не Кондопога, а Бирилёва, всякими русскими маршами и так далее, все больше разговоров о том, что постепенно даже не элита, не Путин, а вот народонаселение, оно поворачивается от имперского национализма к такому вот русскому национализму. Как вы думаете, если к власти придут люди, связанные с этой идеей, они, им с Украиной легче будет договариваться? Вот они будут за государство русского народа, там, может быть, даже без Кавказа. Они с вашими националистами договорятся?
Да, потому что это будет, будут рационализированные отношения. Они будут базироваться не на имперской ностальгии, не на постимперских иллюзиях, не на иллюзиях большого пространства или геополитического пространства, а на национальных интересах. Национальное государство, вот в чем его преимущество, что оно дает более адекватное понимание интересов нации, буржуазных, экономических интересов и так далее. Поэтому тогда будет легче, тогда будет больше прозрачности, тогда будет больше ясности в этих отношениях, даже если отношения это будут более сложными, нежели сейчас. Потому что сейчас все-таки не разорвана еще окончательная историческая связь между Россией и Украиной. Украина начала рождаться в 91-м году. Но экономическая, энергетическая, ментальная, культурная пуповина, она не перерезана. Вот 20 лет – это как бы полурощенное, как бы ребенок, полурощенное государство. И вот только сейчас, когда Украина выбирает другой экономический союз, ориентируется на другую экономическую структуру, другую, выбирает другую институциональную траекторию, которая, так сказать, уходит от русской модели власти к европейской модели власти, основанной на человеке, а не на самодержавии. Вот это будет как бы полноценное уже рождение украинской государственности. Да, будет трудно. Это будет уже, да, будет сложно экономику эту вписывать в Европейский Союз. А зачем там Украине и Европейскому Союзу остатки советской экономики? Остатки этого железа или остатки этой индустриальности, которая есть в Беларуси, которая есть в Украине. Что-то выживет, что-то не выживет. Но тут так, логика какая. Или мы сохраняем, бережно относимся к этому железу, и тогда начнем что-то из этого железа, белорусского железа, украинского железа, российского железа, плюс российская нефть и газ, клепать какой-то экономический союз, какое-то индустриальное постсоветское производство. Либо от этого железа придется отказываться, как не от конкурентоспособного, как от балласта, который тянет государство вниз, не дает ему развиваться, не дает жить нормально людям. Потому что бюджетные проблемы, проблемы с доходами, рабочие силы и так далее. И тогда действительно будет другая экономика. И фактически сейчас, вот в связи с ориентацией на Европейский Союз, в связи с зоной свободной торговли, перед Украиной стоит масштабная задача создания полноценной национальной экономики, адаптированной к правилам Европейского Союза, правилам глобальных рынков и вмонтированное международное разделение труда.
Я бы добавил, что еще и хорошо бы политическую систему тоже современную создать.
А это будет так, но это же будет тоже эволюционный процесс. Это будет серьезный.
Да вот что-то не получается. Ну, у Украины, может, чуть получше, у России хуже, с Белоруссией вообще просто позавчерашний день. Понимаете?
Я думаю, что чем мы быстрее разведемся, тем мы больше займемся внутренними проблемами.
Ну,
и вот этот дрейф Украины в Европу, он во многом несет благо для России, для ее будущего, европейского будущего.
Ну, давайте мы обменяемся тогда. Вот этот тезис замечательный. Чем мы больше разведемся, тем лучше разовьемся. Владимир Брутер, минутку вам дадим.
Нет, конечно. На самом деле взаимосвязь экономик никуда не денется. Более того, Европа понимает, что рынком Украины, даже ассоциированной с Европой, является Россия. Поэтому никакого разделения не будет, никакой этнической России не будет, никакой этнической Украины тоже не будет. Это все фантазии. На самом деле будет сложно. Европа будет другой, Украина будет меняться, Россия будет меняться. И здесь очень важно иметь достаточно
достаточное количество наработок, достаточное количество инструментов, уметь принимать правильные решения.
Это мы не умеем. Кирилл Коктыш, ваш комментарий.
Я бы сказал такую вещь. Ну, во-первых, к вопросу о национализмах. Да? Лига наций замечательно хорошо продемонстрировала, что европейские национализмы, когда они пробуждаются, они замечательно хорошо ведут ко Второй мировой войне. То есть исторический опыт пройден, он был, и, в общем-то, пора бы его отрефлексировать. Что касательно того, что нужно развестись для того, чтобы осознать, кто и навести порядок внутри себя, ну, это то же самое, что если мы ставим рядом два стакана воды, один полный, другой пустой, и мы пытаемся перелить воду из одного стакана в другой просто тем, что разбиваем полный стакан. Вода, разлитая на стол, в другой стакан не соберется, такого не бывает. Поэтому можно испытывать по этому поводу прекраснодушные иллюзии, но политика и экономика работают немножко по другим законам.
Спасибо. Сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» были Кирилл Коктыш, Вадим Карасев и Владимир Брутер, эксперты и политологи. Мы обсуждали возможное присоединение, начало присоединения Украины к Европейскому Союзу. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.